Да вы поменяйтесь вообще, говорит пастырь. Мозги поменяйте свои, покайтесь по-настоящему, чтобы не заниматься ерундой. Ни тебе молитвы, ни тебе покаяния, ни тебе милосердия, ни тебе изучения Священного Писания. То есть он, в общем, справедливо говорит, что всего этого у нас нет, мы это не имеем. Мы не умеем это делать, мы не понимаем это все. Но, опять же, этот мяч, забитый в наши ворота, нужно возвращать обратно в те ворота. Научите. Есть люди сегодня, которые ходят в храм, которые не против учиться. Есть те, которым ничего не надо. Находясь в состоянии поврежденности, они живут в своих страстях и хотели бы так жить. И чтобы их причащали, чтобы у них имитация благодати была, и злым духом они бы жертву приносили этим, и этим довольны бы были. Но есть люди, которые мучаются, которые ищут, которые пытаются найти. Давайте учите. Причем интересный же идет процесс. Вот у нас в приходе начали учить, когда народу было не так много. 100 человек с небольшим всего было. Около десятка обиделись и ушли. Священник заволновался, что мы так вообще всех разгоним. То есть его тоже проверял же Господь, да? Злой дух искушал, что вот ты сейчас всех разгонишь, ты с кем останешься? С этой учебой, которую ты затеял, ты сейчас потеряешь весь приход. Одно дело, у тебя не будет дохода никакого, и ты будешь лапу сосать. Другое дело, ты позор потерпишь. Ты позор. Все на тебя будут показывать пальцем, какой ты дурак. Ты начал учить людей, когда нигде не учат. Ты этим выпендрился и хотел что-то из себя показать, как говорят, святым хотел стать. Да нет, вовсе не святым, не хотел, не собирался, хотел народ учить. Вот, ну, Господь же милостив и искушение попускает, но по мере сил. Остальные-то 100 остались, начали учиться. А по мере того, как они учились, не только теории веры, проходя оглашение, но и изучая страсти и научаясь борьбе с ними, по мере этого очень медленно, очень болезненно, но исправлялась их жизнь. И вот реальный результат духовной борьбы и принятия таинства, он заключается в том, что состояние-то человека меняться должно. И вот когда человек начинает меняться, то это не могут не заметить ближние. Сначала они смеются, сначала они издеваются, сначала они пытаются как бы все это вывернуть наизнанку, что ты у нас теперь как такой, такой, там, разы, такие там, видишь, святоша стал, еще что-то там говорят. Ну, бес же их тоже искушает. Ведь человек вытерпит и это, и простит им. Просто научится прощать своих врагов. И враги человеку домашние его первые восстают, первые. И порой не один год уходит на то, чтобы ближние вынуждены были признать, что перемены в человеке есть, реальные перемены, особенно когда случаются беды. Беды случаются, и вот эти немощные христиане, над которыми смеялись, они стоят в беде. А эти сильные, которые издевались, хнычут, отчаиваются и не знают, что делать. И за эту былинку и тростинку начинают цепляться, как бы утопающие, и за соломинку хватаются. Эта соломинка вывозит эту всю телегу. Ну что ты, человек, потом еще будешь издеваться над ее верой? Или ты, наконец, признаешь, что твоя баба, которую ты никогда не признавал и презирал всегда, и оскорбить мог, и всяко-всяко, и так пользоваться ею, ты теперь поневоле начнешь уважать. Ну, поневоле просто. Потому что ты рухнул, а она устояла. Как устояла? Говорит, ну и вера у тебя, слушай. Ну и вера у тебя. Ну вот после такого признания бывают случаи, когда и мужья приходят за женами в храм. И так ни Писания не знаем, ни молиться не умеем, ни покаяния не имеем, ничего не имеем. А кто учить должен? Опять кто-то должен нам об этом сказать. И не в виде того, что нас ругали, палкой били, там, позорили, стыдили, что уши у нас краснели. Этим ведь не решается вопрос. Пристыдить можно, напугать можно, посрамить, обозвать можно, обидеть можно, выгнать. Выгнать просто можно, надоели. Ну, учить же все равно правильно-то. Правильно учить. Ух, понимаешь, я бы вам. Не те времена, конечно. Ух бы я вас построил, конечно, если бы мне дал Бог власти. Это тоже слова этого батюшки. Я думаю, ну неужели мало власти у священников? У них и так, по-моему, огромная власть. В отношении нас, мирян, она неограниченная власть. Она, ну так как бы сложилась, так вот в практике, что мы священника должны уважать, почитать, осуждать его не имеем права, замечания мы не имеем права делать, они нас должны учить. Ну как овца будет пастыря учить, это же безумие какое-то. пастырь учит овец. И вот так все выстроено, и мы, в общем-то, с таким каким-то взглядом мы приходим и пытаемся быть в храме. Но если священник требует еще какой-то большей власти, то это странно. Большая власть для того, чтобы еще бить можно было на исповеди. Такая, что ли, власть? Палка, чтобы была у пастыря. Каноны запрещают рукоприкладство. Если пастырь допустил рукоприкладство, то он должен запрещаться в служении. Канонические правила. Поэтому запрещено им не только бить, но и орать, но и ругать, но и оскорблять. Не надо это делать. Так пастырь отгоняет овец. Так пастырь в себе унижает вот это звание пастырское. Так в нас оскорбляет образ Христа, например. В заповеди же не так учат. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вот он должен быть таким сильным, чтобы наши тяготы мог нести. А сколько нас там? 10, 20, 300, 500? А надо бы всех нести. Если уж такое стадо собралось вокруг пастыря, значит, хороший пастырь, если такое стадо собрал. А если 20-30, и нести нет сил. 20-30 всего. И нести, даже этих 20-30 сил нет. Тогда вот такой пастырь. Поэтому не надо бы больше той власти, она и так огромная уже дана. Вот следующее предложение, оно очень странное такое. Покаялись раз, и служите Богу, и все, и все. Ну как же все? Если раз покаялись, в чем? В каком-то одном грехе или в одном каком-то виде грехов, а остальные грехи? Как все? А дальше делать добрые дела. Вот в таком призыве содержится какое-то такое опасное заблуждение, как мне кажется, что вот ты, человек, покаялся, и все, дальше трудись, сделай добрые дела, и в этом будет твое спасение. Так борьба со страстями – это путь очень длинный, он путь узкий и скорбный. Господь же не сказал влезть в тесные врата, и все, ты в Царстве Небесном. Он сказал, тесны врата и узок путь. Путь, значит, по нему надо идти. А нам как бы тут предлагается покаяться в чем-то. Вот я говорю, что делают такие эксперименты, проводят люди, дневник перепишут почти весь, тогда и переписывают зачем, галочек наставить в каждой строчке, да и все. Ну почти все, говорят, люди делали, за некоторым исключением самых каких-то ужасных грехов, ну, которые свойственны уж самым-самым там тяжким людям в духовном состоянии, и пытаются назвать эти грехи на исповеди. Но главное не в том, чтобы назвать, главное в том, чтобы вести борьбу с ними, чтобы по возможности они не повторялись. И тогда я говорю, что начинается вот эта вот суровая, жестокая борьба. Верхний пласт, если ужать как-то, уже тормознуть их, начинает скрывать следующее, 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 и там конца края нет. Вот такая-то лютая борьба. Конечно, при этом это не означает «раз покаялся». Это означает, что состояние покаяния должно быть непрестанным спутником человека. Надо научиться это состояние не только инициировать в себе, через воспоминание прошлых грехов, через осознание нынешних, сегодняшних грехов, через воспоминание о смерти, о суде Божьем, об аде. Не только так его пытаться инициировать тогда, когда у человека есть время, и он попытался это делать, а научиться жить в состоянии покаяния. Люди говорят, это что-то вы странное говорите, это немыслимо, это невозможно. Невозможно, да, вначале, конечно, невозможно, потому что покаяние для нас чуждо. Пока в сердце живут страсти, и они активно управляют человеком, там нет места для благодати. А покаяние – это дар благодати. Но чтобы получить этот дар, нужно место приготовить для приобретения этого дара вот этой реальной борьбой, причем грамотной борьбой, которая начинается с изучения веры, с устранением всяких кривых понятий веры, которые являются ересями. Если мы ум поправили, то тогда начинается этап этой практической борьбы. Ум, просвещенный благодатью, исправленный сначала по понятиям, потом просвещенный благодатью, подкрепленный, он начинает контролировать вот эти действия своего сердца на предмет грехов. И грехи начинает обнаруживать. Ум. Совершил грех человек, уже подсказка будет. Согрешил же. Я же уже знаю, что это грех. Но если опять допустил по причине старого греховного навыка, то хоть каяться надо сейчас же. Человек, ты кайся. Они говорят, что толку? Люди говорят, что толку? Ну, каюсь, опять повторяю. Нет, это наивный взгляд. Это бес так внушает, чтобы человек перестал замечать грехи, как будто это дело бесполезное. Чтобы человек перестал каяться, как будто бы это дело бесполезное. Грехи-то не заканчиваются. А мы же хотим немедленного результата. Мы же вот вчера еще в грязи были, а сегодня в князи сразу хочется. Только взлетим вот в это, по самомнению в князи, потом опять в грязи вляпываемся. Вот наша жизнь. Туда-сюда нас мечет, туда-сюда. Кто в нас хочет быстрого-то исправления? Вот та же самая гордость, которая не хотела исправляться вообще, которая хотела жить по своим понятиям, по любимым страстям. Эта же гордость теперь, оборачиваясь в оболочку православия, поворачивается другим боком и от меня требует: исправься немедленно. Зачем? Чтобы имитация исправления вырубила меня из плоскости покаяния. Вот и все. Имитировали исправление, грехов больше не видим. Если у нас нет никакого пособия, мы не понимаем, в чем они дальше будут проявляться, в чем потом будут проявляться, а после этого какие еще варианты могут быть. И в результате имитация покаяния, потом оно вдруг раздулось мгновенно, и ничего нет, перемены, главное, нет. Вот горький опыт и горькая практика современных христиан. А в покаяние человек должен вжиться, он должен войти в это состояние покаяния, он должен им жить, этим состоянием. Оно должно присутствовать и с утра, и днем, и вечером, и когда просыпаемся, когда спать ложимся, когда за столом сидим, когда с людьми общаемся, когда на работе работаем, на автомобиле едем, и разговоры ведем, и даже когда с кем-то ругаемся. То есть так ругаться, чтобы покаяние было, чтобы оно не позволило согрешить тогда, когда мы выясняем какой-то вопрос, пусть даже сложный вопрос. Не осуждать, не гневаться и не отчаиваться, если ты тут не победил или признали твою ошибку и тебя обличили. Вот покаяние, оно в основе жизни должно быть. И оно приживется тогда, когда мы его будем хотя бы поначалу в отдельных моментах жизни вот тут и тут его инициировать, специально его возбуждать в сердце. Для этого нужны определенные приемы. Приемы, опыты христианской жизни, о которых и говорят нам отцы аскеты. Надо их применять. Раз от разу, чаще и чаще, вот входя в это состояние и настроение покаяния, мы можем его удерживать в тонком, внутреннем таком плане, просто постоянно, жить в нем. Тогда это будет основанием и для молитвы тоже, в том числе и для внутренней молитвы даже. Значит, покаялись раз и служите Богу, вот и все. Вот эти, которые все грехи-то свои приносят на исповедь, утомляют попов на исповеди, вот как он говорит. Попы проповедовать потому не могут, потому что стоят там, слушают дребедень всякую бабскую. То есть, как будто бы главное предназначение пастыря – это проповедовать. Проповедовать там, проповедовать сям, проповедовать то, проповедовать это, а стадо пасти. Вот она пришла, больная овца, из твоего же стада. Ну, проповедуй сейчас, вот сейчас на исповеди, проповедуй, учи. Если некогда было учить раньше, сейчас проповедуй. Проповедуй, как правильно нужно каяться, как правильно вести борьбу с своими грехами, что вообще является грехом, ну и прочее все. Всю науку покаяния взять да проповедовать человеку, который пришел. Вот. А тут какой-то другой взгляд. Как будто бы вот это вот то, что на исповеди, это что-то противное такое, гадостное и надоедливое такое. Вот это как-нибудь свалить, и это отрывает время и силы. А потом идти проповедовать, как бы вот что-то такое. Как будто бы это что-то разное, противоположное. Идти проповедовать. Проповедовать для чего? Чтобы люди вот такими не приходили на исповедь. Но тогда на эту тему и надо говорить. Если говорить на какие-то другие темы, а люди будут оставаться такими, стадо, какое было, тогда зачем эта проповедь нужна, если стадо при этом не меняется, если болезни в стаде не исцеляются, если как жрали волки этих овец, так и жрут овец, как ходили в помрачение эти овцы запаршивленные, так и ходят в духовной парше своей, тогда куда эта проповедь, она к кому предназначена? Если это проповедь, чтобы собирать неверующих и приводить в храм, опасная проповедь. Слушайте, если 20-30 человек терпеть нет сил, а если 300 придут, привалят, и все вот такие, параноики, шизофреники, шизопараноики и так далее, если все такие, тут чокнешься же вообще, куда тебе больше-то надо, вот хочется спросить, куда тебе больше, ты 20-30 если не тянешь? Ну, это вот не в осуждение человеку, который это все говорил, все-таки с сожалением о том, что происходит. Это пример. Еще раз подчеркиваю, что это пример, который хорошо раскрывает то, что разговоры о любви – это пустые разговоры. Реальной любви не учат, потому что сами ее не знают. Как она достигается, не понимают. Говорят о любви с первых шагов, а в этой высочайшей христианской добродетели, которая приобретается долгими-долгими страданиями на кресте, пролитием слез, пота и крови, умиранием, предварительным умиранием страстей, потом постепенным обретением всех добродетелей по порядку, вплоть до этой девятой, она вершина. И апостол говорит, она есть совокупность всех предыдущих восьми добродетелей. Она не бывает девятая, когда есть только вторая и третья, или первая и шестая. Девятой не бывает, любви не бывает. Любовь бывает, когда все восемь предыдущие христианин приобрел. Но когда он их приобрел, все восемь предыдущие, прежде всего, хотя бы когда страсти все страсти, это свои восемь, сломал с Божьей помощью, сломал. И на этом изломе начинают постепенно прорастать добродетели, первые ростки, когда там вершина будет. И вот эти разговоры о любви, это пустой звук, это обман. И вот доказательство, вот оно, о любви говорили, и вдруг прорвало. Прорвало, вот она вся правда тут и вытекла наружу. Что оно внутри там в действительности есть.